Всем привет! Это подкаст «Так можно». Меня зовут Марина, и сегодня мы с Ксюшей будем говорить про расхламление. Ксюш, привет!
Привет!
Перебрать, отдать, продать.
И мне так понравилось, то есть оптимизировать все.
Если все собрать, у меня получилось 230 евро.
Расхламляйтесь
и организовывайте.
Оптимизируйтесь. Я очень давно, ну как уже несколько месяцев, наверное, в мыслях, знаешь, чтобы разобрать, вообще перебрать все вещи. То есть такое ощущение, что везде, в каждом шкафчике у меня есть какая-то лишний какой-то предмет.
Который ты чувствуешь.
Да, от которых нужно срочно избавиться. Но у меня все не доходили руки. Ну, вплоть до, наверное, прошлой недели. Как-то с прошлой недели я начала движение в сторону расслабления. Очень хочется все перебрать и избавиться от ненужного.
Слушай, на меня периодически раз, наверное, в 2 года накатывает такая волна, когда мне надо все передать, перебрать, отдать, продать, вообще просто полностью очиститься. И вот, кстати, переезды очень помогают в этом, когда ты, собирая свои вещи, еще и половину куда-то. Ну, в лучшем случае, куда ты деваешь, ты понимаешь, что за вещи у меня тут лежат 2 года, я ими ни разу не пользовался, до свидания. Вот, у меня сейчас тоже, кстати, такая волна.
Да-да-да, мы совпали. Я на этой неделе написала о том, что они устроят ли нам марафон по расхламлению, потому что мне не хватает желания есть. Но вот мотивации постоянно держать это в голове и постоянно этим заниматься хотя бы, не знаю, там полчаса в день, вот мне как-то не хватает. А у тебя как?
Это не очень легкий процесс. С одной стороны, он помогает быть легче, да, потому что ты избавляешься. А с другой стороны, я, например, не очень люблю уборку и все, что с этим связано. Я люблю, когда дома чисто, но убирать я очень не люблю. А когда ты достаешь все вещи, значит, из...
Шкафов, например.
Чика, да, у тебя образуется какая-то эта кучка. Ты вроде как что-то перебираешь, что-то ты тут думаешь, что-то тут. И, в общем, какое-то время эта кучка может там, например, полденечка полежать. Да. В общем, надо как-то... Мне это нелегко дается, и я поэтому растягиваю это во времени. То есть я не могу так вот все каждый день, мы сегодня. То есть ты когда предложила... Я так немножко почувствовала, что мне будет это непросто, учитывая остальное огромное количество задач, делать это на постоянной основе. Вот. И проще все-таки мне по чуть-чуть, то есть зонально. Знаешь, вот сейчас мы там, например, в детскую пошли, раз достали все игрушки с детьми, обсудили, что надо, что не надо, отложили. Ну, как бы мы сразу делим на 3 кучки, грубо говоря, да? То есть кучка, которая нам нужна определенно точно, мы ничего с этим не делаем. Вторая, что можно продать. Третья, что можно прям сразу отдавать. Не будем мы с этим заморачиваться, с этой продажей совсем.
Слушай, вот. Да, я перебью тебя. Вот мне беспокоит вопрос детского творчества. Я за то, чтобы дети творили, рисовали, лепили из глины и там делали всякие поделки, но этих поделок столько много копится. Вот что ты делаешь? Потому что мы уже что только не придумывали, мы их и придумывали, фотографировали, например, там картины, чтобы потом их... Но вот у нас прям целый коробок глиняных поделок, часть которых у нас на самом деле служит, знаешь, там подсвечником или подставкой для благовоний, но часть просто она тупо лежит и пылится. Я в таком негодовании, что с этим делать.
Мы пробовали очень много вариантов. Первое у нас, значит, да, был альбом памяти, где мы все фотографировали.
Альбом памяти так звучит.
Альбом памяти. Ну, как-то он-то по-другому назывался, я не помню. Ну, в общем, вот там вся это была история. Дальше как? Мы, например, вот Амелия мне много рисует. Мы это складываем в специальную папку. То есть там красивые работы, которые она хочет сохранить, мы их складываем в папку. Проходит, например, полгода.
Перебираем.
Мы их перебираем, потому что... Во-первых, накапливаются новые, а во-вторых, Амелия говорит, какой ужас, зачем нам это хранить, давай выбросим. Давай. Вот, опять-таки, можно все сфотографировать. Потом у нас была еще памятная коробка в Москве. У каждого ребенка была памятная коробка, куда они складывали все-все-все вещи, которые им хочется сохранить на будущее. Угу.
Какие-то памятные, там, неважно, что это, может быть, это билетик, у Сережи был билетик на поезде, когда он первый раз поехал, или на самолете, я уже не помню, в общем, какая-то такая история. Зибирочки какие-то, когда он первый раз побывал в цирке, вот эти билеты у меня, это все это сохранялось.
Угу.
Вот, и они у нас так в Москве лежат, и здесь мы, ну, там, по чуть-чуть, но опять-таки очень много просто фотографируется. Может быть, составляется коллаж и куда-то это девается.
Я когда думала про вот детские поделки, я вспомнила тоже свои размышления и вопросы к, знаешь, существуют выставки, которые временные, да? То есть когда мы смотрим какие-то экспонаты. Ну, ты наверняка таки ходила, и часто эти экспонаты очень странные, например, объемные, да, созданные там из бумаги, или, например, я вот мне очень впечатался в сознании экспонат из множества пар обуви, и такая лестница была как бы в никуда, в небо, и внизу стояло очень-очень много обуви. Вот эти все объекты, они зачастую прям такие суперобъемные, есть, понятно, маленькие, вот, а есть очень такие огромные. И я как-то раз девушке, художнице спросила, я говорю, вот смотри, вот выставка, она пожила, пожила годик-два, не знаю, поперемещалась, да, по миру. Я говорю, а потом же это все выкидывается? Она такая, ты что, нет? Это потом хранится в специальных ангарах. И, ну, то есть она как бы передала такую эмоцию, что «да как ты смеешь?» Ну, типа, что это же искусство. Вот. Я понимаю ее, да, но не знаю, у меня как бы... Ты представляешь, столько просто вещей, которые, получается, все, они как бы в собранном виде уже не представляют, да, ценности, возможно. Может, я не права. Но, получается, для них выделены целые какие-то ангары, целые помещения. Опять же, это же супер неэкологично. То есть там, ну, свет, да, там какой-то уход нужен и так далее. Вот. И есть вот этот пример, фестиваль Burning Man, на который съезжаются очень много художников. То есть они... в течение года создают какие-то сложные очень инсталляции, вот эти какие-то арт-объекты гигантские. Они вкладывают туда, ну, они находят инвесторов, вкладывают туда деньги, и целый год они что-то создают, и потом, вот сколько он длится, неделя, по-моему, фестиваль, все любуются этими нереальными какими-то космическими арт-объектами, и потом это сжигается. То есть, с одной стороны, конечно, ну, как-то непонятно и грустно, и в голове не укладывается, а с другой стороны, ну... Просто
ну,
потом
просто заранее же делают.
Да-да-да.
Делают для того, чтобы, ну, зная,
да,
зная
это концепция, да, это концепция. Да. Но просто если ты создал какой-то большой такой арт-объект, который, знаешь, там не из какого-то там камня, да, там, а вот что-то такое достаточно легкое, то непонятно, зачем оно потом дальше будет где-то храниться, знаешь. Ну, чтобы потом что? Чтобы потом собрать? Ну, короче, у меня вот...
Мне кажется, нам это не понять просто.
Может быть, не знаю.
Но это то же самое, что ты, например, возьмешь и какую-то, может быть, часть своего YouTube-канала просто удалишь.
Ну, может быть, так. Но просто мне вот все время в голову как бы... Я понимаю, если бы это, не знаю, это будет потом использоваться или нет.
А вдруг
вот...
будет.
А вдруг будет? А вдруг там суперценная, да, какая-то штука? Да. Но просто я смотрю, что там материалы иногда, они такие, ну... Ладно, короче. Хочется расхламить ангары.
Возвращаясь к детям, да, и в дом. А, все-таки, да, какие-то вещи мы храним. Но у нас, например, вот видишь, у вас есть много глиняных, да, вещей.
Да.
У нас Амелия до глины не дошла, а пластилин, например, я категорически не переношу дома. То есть мне неприятно его трогать, мне неприятно на него смотреть. То есть какая-то у меня такая история. Вот, и я помню, даже учительница спросила Амелию. Говорит, Амелия, давай, ну, онлайн-обучение, давай, бери пластилин, сегодня будем лепить. У нас дома нет пластилина, мама его ненавидит. Я думаю, ну, прекрасно. Вот такая история была. Поэтому у нас нет таких суперобъемных каких-то вещей, но у нас много рисунков. Вот. И много, кстати, поделок в плане вышивки там какой-то, в плане игрушек вот она шьет. У Сережи как-то проще с этим. У Сережи мы с его папой подарили ему на год, ну, не на год, мы уезжали в Питер.
Ему было примерно год. У него подарили ему котенка такого, купили, ну, игрушечную. Значит, этот котенок уже выглядит просто настолько ужасно. Ну, мальчику-то 14 лет, но этот котенок до сих пор с ним. То есть он везде его таскает, его уже вот настолько брезгливо брать, потому что он за 14 лет, за 13, он просто превратился, не поймешь что. Но это святое, это трогать нельзя. И вот мы везде его с собой перевозим, везде его с собой возим. То есть вот у нас есть вот такие вещи зато.
У меня, кстати, если на Данию так посмотреть, то у Дани нет такой какой-то привязанности к какой-то определенной игрушке. То есть у меня, когда Даня рос, у меня была какая-то такая тайная мечта, чтобы у Дани была любимая игрушка, какой-нибудь большой динозавр, чтобы он вообще у меня попросил динозавра. И не знаю, в фильмах, наверное, я видела, что ребенок с динозавром таким, знаешь, большим идет. Где-то даже в аэропорту мальчика с динозавром встречала и такая: это моя мечта.
Вот, вот так вот родительские мечты перекладываются.
Хотя реально, как бы, вот этих динозавров родители ненавидят, потому что они большие, как бы. Вот, их сложно куда-то сложить. Вот, и у Дани не было такой никакой ни плюшевой игрушки, там, знаешь, вот этого всего, как бы. Были какие-то маленькие,
да. Да, ну, Амелия тоже не очень любит, хотя у них много, но вот какой-то такой конкретный, вот как у Сережи, например, нет. Потом она, значит, привязалась к какой-то моей, кстати говоря, собачке, которую мне подруги дарили, когда я была беременна Сережем. Она выглядит клёво. Вот, и она вот до сих пор там с ней, ну, то есть она у нее в кровати лежит. Ну вот привязанности нет. И в этом очень круто, потому что она там, например, вот сейчас мы расхламлялись.
Да.
Она не очень любит играть в игрушки. Она такая: так, вот это мне не надо, вот это мне не надо, вот это мне не надо. И большие вещи, на самом деле, ну, там какие-то там, не знаю, Барби, там их дома, там что-то еще. Она такая: все, мне это не надо, можно это утилизировать. Я такая: класс какой. То есть у нас прям сразу так раз, и много всего освободилось.
Я, когда хочу, когда у меня, знаешь, такое желание вдруг такое горящее возникает, все перебрать, все выбросить, все такое, я на самом деле не люблю устраивать генеральные уборки. Да, я с детства ненавижу, вот потому что мне кажется, это что-то такое унылое и как-то отнимающее, наоборот. И часто, когда вот я такое ловлю желание все перебрать за один день, просто через два часа всё, я готова просто лежать и все, да. Поэтому я за то, чтобы, знаешь, по чуть-чуть, хотя бы, знаешь, там 10-15 минут уделять там, не знаю,
на самом деле надо процессу. Выделить этому время, потому что если ты будешь делать это в спешке, можно избавиться от много того, ну, что на самом деле нужно, да. Это как в книге Марии Кондо, да, где я потом фильм посмотрела, я книгу не читала, смотрела фильм, где когда ты перебираешь вещи, ты берешь вещи и чувствуешь, да,
чувствую,
насколько откликается, не откликается. Если не откликается, смело вообще в топку. Вот. И здесь тоже, поэтому не надо прям упираться, что надо быстро сделать за 1-2 дня. Здесь нужно дать этому время, потому что это на самом деле очень важный процесс. Это не про то, чтобы у тебя не было вещей. Это про то, чтобы в доме были только нужные вещи. Вот. Я года 4, наверное, назад прочитала книгу «Искусство жить просто». И вот в этой книге как раз там говорится про минимализм, про то, что ты должен окружить себя такими вещами, от которых ты реально кайфуешь. Что вот твой дом — это твое место силы. Ты приходишь сюда, у тебя взгляд ни за что лишнее не цепляется. У тебя прям только те вещи, которые тебе приятно трогать. Да, одежда такая, которую тебе приятно носить. Вот я, например, очень сильно зависима от тактильных ощущений. А, например, диван может выглядеть приятно, но если я его потрогаю, он какой-нибудь мне неприятный, ну, то есть все, мне не очень комфортно.
Ты поэтому говорила, что ты не любишь онлайн-покупки?
Я не люблю онлайн-покупки, да.
Потому что нельзя потрогать, и тебе может зачастую прийти что-то такое не очень приятное на ощупь, да, согласна. Да. Я несколько лет назад, уже точно не могу вспомнить, начала читать блог моей знакомой. Она, кстати, у нас в предновогоднем выпуске участвовала, Аня Черных. Она тогда начала писать как раз о том, ну, о важных вещах, о расхламлении, о минимализме. И она в своем блоге, таком письменном, она очень крутые писала статьи. Прям, мне кажется, до сих пор люди... Она как-то уже перестала публиковать новые, но там люди, мне кажется, до сих пор к ним возвращаются, потому что они очень интересные и глубокие. И она писала делала такой эксперимент «365 дней минус 365 вещей». То есть каждый день... Что-то она интересно. От чего-то, да, избавлялась, но она сделала из этого такое, знаешь, как сериал. То есть она фотографировала каждую вещь, рассказывала какую-то о ней историю, и за этим было интересно наблюдать, даже несмотря на то, что некоторые вещи, они были супер, ну, какие-то банальные, бытовые, там, какая-нибудь баночка, да, скажем. И было интересно как бы узнать, да, какую-то историю, да, вещи, как она там попала к ней, и то, как она дальше, да, куда-то кому-то передала, кто-то там ее уже, кто-то через блог находил, где-то она просто объявление давала. Ну, то есть такая жизнь, осознанная жизнь вещей.
Да,
и
да,
меня
да.
очень как раз вот этот вот ее статьи, они как раз так заставили задуматься о том, ну, какие вещи меня окружают, вот. В принципе, мы с Ромой, вот с того момента, как мы вместе живем, мы жили, в принципе, в такой какой-то минималистичной обстановке, даже в первые годы совсем такая аскетичная. У нас была практически без мебели и каких-то дополнительных вещей. Это, конечно, с одной стороны, прикольно, но это такое, знаешь, для мужчин, может быть, и для какой-то духовной практики. Вот. А так сейчас я, конечно, понимаю, что мне важно, чтобы все-таки был, чтобы пространство, оно было про уют.
Да.
Про то, чтобы, ну, когда совсем нет вещей, такое ощущение, что пространство не живое, как будто здесь не живут, как будто это, как знаешь, магазин, да, какой-то, да, там,
да. студия. Поддерживаю тебя, да.
Вот. А если добавить, не знаю, что-то, какие-то цветы, свечи, ну вот, то сразу какая-то есть твоя частичка тебя.
Ты затронула такую мысль интересную, да, про то, что вот Аня отдавала вещи, да, или выставляла объявления, и вещи обретали новую жизнь. И мне вот эта концепция очень сильно близка. В свое время мы менялись вещами с подругами, или, например, менялись игрушками. Например, дети играются, да, им надоедает, мы потом на две недели раз делали change, потом возвращали, каждый раз как новое. То есть мы не покупали много, чтобы, знаешь, вот этого излишнего не было, но вместе с тем это было такое бережное отношение и к планете тоже, и касательно вещей. Получалось, как нам отдавали, мы носили достаточно бережно, да, потом мы передавали, например, племяшкам, потом, ну вот, моя невестка передавала подруге. То есть это одна вещь, которая служила вообще, там, например, 5 детям. И она как новая. Ну, то есть если ты покупаешь качественную, хорошую вещь, она как новая, да? И это такое осознанное, бережное отношение к планете. Мне вот очень сильно импонирует. Я очень рада, что у нас здесь в Черногории есть своп, да, куда ты можешь привезти свои вещи, куда, где можешь взять, например, что-то. Меня Амелия очень любит там все время рубашки, она берет, ну, как бы женские S, но они такие, получаются немножко на вырост, она где-то там завязывает, где-то что, такая рокерша получается. Вот, то есть она прям тоже это очень любит, но и мы сами свои вещи относим. Что был такой круговорот?
Мне, кстати, интересно, ну, у нас получается здесь, в Черногории, своп, он такой маленький, и, ну, такой локальный. А я наблюдаю за московскими, там, питерскими СОПами, и там прям, знаешь, напоминает, как винтажные секонды в Париже. Потому что там такие куча вещей, таких непонятных каких-то цветов, ну, короче, всего-всего. Мне прям есть желание на таком побывать хотя бы, знаешь, там порассматривать что-то как. Вот, да, я согласна, это круто. У меня бывает еще так, что, например, стоит пакет, который, по сути, нужно, пакет вещей, который нужно сфотографировать и там разместить объявление. Но иногда мне так сложно к этому приступить, и когда намечается своп, я такая: ура! Не нужно ничего фоткать, я просто все отдам. Вот, пускай кто-то заберет так, потому что иногда мне очень лень фотографировать и что-то заниматься этими продажами всеми.
Вот хотя... да, даже не столько фотографировать и выкладывать, сколько ты понимаешь, что потом тебе нужно очень много времени, да, потратить на взаимодействие, где-то на показы, где-то на дополнительные фотографии. Но вот хочу привести пример своей подруги, которая которую продала на Авито там на 240 с чем-то тысяч рублей. Да. Вот. Ну и на самом деле, вот я сейчас пока расхламляюсь, у нас забрали очень много игрушек.
Угу.
Это все там, ну, по 5, по 7, по 2 евро. Вот шлем, который у меня детский лежал очень долго, оказался, что он нужен очень, а еще был локдаун, все было закрыто. Девушка так обрадовалась, что этот шлем для катания нас на велосипеде она нашла у меня за 2 евро. И, в общем, получается, если все собрать, у меня получилось 230 евро.
Прикольно.
И эту только часть я выставила.
Угу.
Вот. Поэтому вот с одной стороны лень, а с другой стороны вещи могут обретать новую жизнь.
Ну да, да.
И не за просто так.
Да, да. Не, я согласна. Надо поднапрячься, и то, что можно продать, то, что в хорошем состоянии, то обязательно, да, нужно продать.
Просто потом, когда ты пройдешь курс по инвестициям, когда ты начнешь инвестировать, ты будешь понимать, что возможностей столько много.
Да, да, да.
И в Москве, например, очень многие там, например, мои друзья, как они делают, они продают вот какие-то игрушки, да, ну там за рубли, да. И вот те деньги, которые им присылают, они сразу закидывают на брокерские счета детей.
А,
вот. И со временем там, ну, покупают, когда там накапливается какая-то сумма. Мы с детьми на самом деле делим. То есть, если они сами продают, это все их. Если я участвую в этом процессе, я беру себе процент.
По-любому, да.
Я тоже какие-то такие отношения.
Я, кстати, тоже думала об этом, о том, что часть, ну, например, у нас есть Даня Дед Мороз подарил этот микроскоп, которым Даня вообще не пользовался. То есть он в первый день просто туда посмотрел, мы поняли, что там ничего не видно. Ну, как-то так совсем непонятно. Вот, а микроскоп стоил там около 50 евро, да, в которой, ну, я говорю, как-то мы не разобрались, даже в школу относили, в школе тоже там ничего не разглядели. Вот, он выглядит со стороны прикольно, то есть так просто поиграть как бы в ролевуху может быть классно, но Даня вообще, Даня у меня не любитель таких игр. Вот, и это не пошло звучит, нет? Ролевуха, нет?
Ну, можешь заменить, да, что-то я тоже такая... А, да,
ролевая, ну, это игра, ролевая, ну, это, игра, в принципе, да. Такая...
Да, нормально.
И я размышляла как раз вчера над тем, что вот, например, мы продадим микроскоп, и по идее, ну, ты даришь ребенку подарок, ну, там, микроскоп, не микроскоп, какие-то другие игрушки, то все это не твое.
Да, это ребёнка.
Ты не можешь сказать, ну, я ж купил, как бы, да, и деньги будут, это уже ребенка. Но сам факт, ну, ты уже принесла, да, то, что ты сам сфотографируешь, ты сам продашь, как бы ты займешься вот этим всем делом, то получается, что правильно себе тоже какую-то часть с этого брать. Ну, разделить с ребенком.
Ну, конечно, да. Я, понятное дело, что я беру там меньшую сумму, да, учитывая, что, например, что касается Амелии, да, это получается, что я должна собраться, сесть в машину, спуститься с горы, потратить бензин, поехать там. Вот один раз у меня там ночью я продала этот конструктор. Я поехала прям реально уже там было часов, наверное, 9. Но я, которая все время лежит в кровати уже 8 часов, для меня это был прям подвиг. И, соответственно, тогда это там, по-моему, там 30% как-то. А Серега, например, свои вещи сам отвозит на электросамокате, и понятное дело, что там просто вот, ну, как-то так, чисто символически. Вот, но на самом деле, когда ребенок понимает, что если сам он не может, например, да, но он понимает, что он может получить за это деньги, его это, ну, то есть это тоже включает какой-то тумблер осознанности, то это тут валяется, никому не нужно, он понимает, что он может купить что-то нужное за то, что кто-то будет пользоваться его вещью. Вот, поэтому складывается все очень удачно. Они больше расхламляются.
Да, они уже понимают весь механизм.
Они уже понимают весь механизм, да.
Да. Согласна, круто. Я хочу сейчас от маленьких детей перейти к большим детям. Меня очень вдохновило. Вот я буквально на днях услышала историю про пенсионера, который живет в Берлине, ему 68 лет. Его зовут Йоахим Клекнер. Он стал минималистом, и он поставил эксперимент, что он будет жить целый год и использовать 50 вещей. Ну, и об этом он писал. То есть у него реально минимум вещей, ну, включая планшет, да, там, понятно, у него всякие гаджеты есть необходимые, у него там пару комбезов, он покупает исключительно для себя белые вещи и желтые. И так смотрится, ну, как бы прикольно. И он говорит, в принципе, это также экологично в плане стирки. То есть ты стираешь как бы вот два цвета, вот, они как бы не портятся, и я трачу как-то мало там электричества. Но он такой, знаешь, совсем-совсем убежденный минималист, и у него такая философия, что, ну, как бы он вообще изначально задался вопросом, что вызывает у нас вот это ощущение счастья. И счастье мы получаем от каких-то эмоций, например, там, путешествий. Счастье, ну, понятно, что это гормоны, да? У нас определенные там три гормона. Вот. Счастье мы получаем при коммуникации с людьми. Вот. А получается, когда мы живем в пространстве, да, вот если на наше пространство там, дома посмотреть, которое наполнено с очень большим количеством вещей, и мы постоянно думаем о том, что так, нужно новый диван купить, так, нужно новую штору купить, так, нужно туда поехать. Ведь покупка вещей, она такая энергозатратная, то есть тебе нужно выбрать, куда-то доехать, на это заработать. Ну, короче, ты постоянно думаешь о вещах, а вещи у тебя на самом деле не вызывают счастья. То есть покупка, там, видимо, это как-то там ученые тоже это выявили, там буквально 10 секунд ты чувствуешь вот этот гормон как-то поднимается, что несколько секунд у тебя такой прилив, что вау, да, круто, я купил, все здорово, а потом все спускается. И он говорит о том, что когда мы убираем из своего пространства лишние вещи, то мы как будто бы начинаем жить. То есть у нас появляется вот эта энергия для того, чтобы взаимодействовать с людьми, там, путешествовать. То есть у нас как будто вот эти преграды какие-то ментальные и физические, они отпадают. И поэтому он вот с таким подходом к жизни, вот, он вообще заинтересовал очень многих людей. Он путешествует вот по Европе в том числе и дает какие-то лекции. Так интересно. Вот, и я на самом деле тоже так задумалась о том, что вещи, они правда, даже вот если посмотреть на вот этот беспорядок, который быстро так происходит, особенно когда дети, да, вот, то ты, когда сидишь в комнате с беспорядком, тебе первое, что хочется, первое, о чем ты думаешь, все разложить по местам или я не могу здесь находиться, хочется как бы выйти от этого. То есть ты действительно думаешь о вещах, когда ты в чистом пространстве, то ты уже можешь думать о там, творчестве, например, да, что-то как-то создавать, придумывать. И еще я заметила, что когда начинаешь какие-то курсы или тренинги, они часто начинаются с того, что приберите там свой стол, не знаю, или...
Расхламление,
да-да-да. Чистите свой компьютер или телефон, почистите, вот с чего-то такого.
Это же тоже понятно. Но куда придет новое, если места нет? Нужно сначала очистить от старого, да, ненужного, и освободить место для нового. Но здесь, знаешь, возвращаясь к пенсионеру, мне кажется, что... Нужно везде иметь баланс.
Да, ну это по-любому. Слушай, ну с другой стороны, он же таким... Ну то есть, мне кажется, невозможно было бы ему создать вот такой образ суперинтересного чувака, который автор книг, это как бы его образ, его история, которая притягивает и которая как бы на его примере показывает, как это все работает. Понятно, что мы не хотим жить там с 50 вещами. Но вот сама философия крутая. Ну, то
кстати,
есть, сам
я хочу тебе сказать, ты пока говорила, мне пришла в голову мысль. То есть мы сейчас здесь... Да, в Черногории мы все время как-то переезжаем, да?
Да.
И вот сейчас мы переехали в квартиру, в которой, да, была мебель, но из каких-то бытовых вещей не было ничего.
Да.
Ну, кроме стиральной машины.
Угу.
Вот, ну и холодильника. А все остальное там ни тарелок, ни вилок, ну, то есть, вот плед, постельное, то есть ничего такого не было. И сначала я подумала, ой, а как же...
Да, это так неудобно, кажется.
Да, но сначала как-то неудобно, учитывая, что у нас не было своих тарелок. Вот. А потом со временем я поняла, что в этом есть очень здравый смысл. То есть у меня реально дома сейчас нет лишних вещей. Вот. У меня сейчас те тарелки, из которых мне приятно есть. Да, я их долго выбирала. Но, по крайней мере, ну, потому что в Черногории, в общем-то, сложновато с этим. Вот. Но мне приятно. То есть какие-то салфетки, которые мне приятно трогать, да, полотенца мои. Ну, то есть все какие-то вещи, которые, которым прям мои. Вот, там досточки, да, вот какие-то там кастрюльку мы купили, ну, в общем, какие-то такие. И это на самом деле правда здорово, когда вещей мало, но они все вот твои очень такие душевные.
У нас тоже было с прошлой квартирой, там мы впустую въехали, и мы на самом деле, с одной стороны, ты правильно все говоришь, то, что ты, получается, покупаешь только то, что тебе нужно, а с другой стороны, мы на первое время мы подофигели от того, сколько нам нужно докупать.
Да. Нет, ну, например, я заразилась идеей минимализма очень давно. И, например, каждый раз, когда моя мама приезжала ко мне в гости, она говорила: «Боже, у тебя ничего нет». У тебя ничего нет. А мне кажется, что у меня так много всего. Вот. И, ну, как бы, хорошо, мы заехали. Сначала ничего нет. Потом проходит какое-то время, какие-то вещи необходимые появляются, а другие... Оказывается, без них ты жить можно. И даже очень-то прекрасно. То есть это такой еще тренажер мозга, когда у тебя мозг начинает придумывать новые варианты. И убирать старые вообще привычки, которые, оказывается, и не нужны никому. Ты знаешь, есть такой анекдот, ну или история, я не знаю, как это правильно сказать. Муж с женой. Жена покупает курицу, делит ее напополам, половину убирает, половину варит. А, значит, мужу стало интересно, а почему вообще так происходит? Почему именно половину курицы ты всегда варишь? Ну, а вторую всегда убираешь? Почему нельзя приготовить сразу? Он говорит: я не знаю, моя мама так делала. Он, значит, звонит. Почему? Он говорит: я не знаю, так моя мама делала. Ну, бабушка уже, да? А, звонит бабушке, а бабушка говорит: кастрюлька же маленькая, целая курица не поместится. Вот. И это к тому, что сейчас все меняется. Не обязательно быть так, как раньше. Нужно просто тестировать новое, нужно смотреть на новое. А вдруг это новое как раз и есть то, что вам нужно. А не привязываться к этой маленькой кастрюльке и резать курицу, блин, пополам, убирая вторую половину. Потому что кто-то другой так делал.
Есть ли какие-то вещи, которые вроде нужно бы продать или кому-то отдать, но есть какая-то, ну, как сказать... Вот у меня была соковыжималка. То есть мы купили ее, когда я была беременна, и я безумно хотела соки, и я поначалу, вот мы ее купили, и я пила чуть ли не каждый день, там лето было, я прям кайфовала, наслаждалась. И сколько она у нас? 2 года. Летом как-то мы больше пили соков, но в целом вот так вот в последнее время она у нас стоит. Мы максимум делали имбирные шоты для поддержки иммунитета, и все. И я почему-то за нее так держалась, думала, знаешь, это как вот ты хочешь, чтобы эта у тебя вещь стояла только потому, что ты знаешь, что, ну, грубо говоря, если у тебя будет такое сильное желание выпить сока, то ты сможешь это реализовать. Но по факту, как бы, ну, если я хочу выпить сок, я часто там покупаю в магазине свежевыжатый сок стоит, и своей соковыжималкой не пользуюсь. И когда я уже наконец-то сопоставила, знаешь, так, я не пользуюсь, сок можно купить в магазине, мне не так важно, чтобы соковыжималка стояла, ла-ла-ла, ну, давай все продаем. И вот мы поставили ее на продажу. У тебя есть какие-то такие вещи, которые вот прям надо продать, а вот что-то тебя тормозит?
Да, есть. Я не могу так сейчас сразу вспомнить, но мне кажется, что есть. У меня я даю в таких случаях время. Всегда время, да. То есть я ее вещь эту опять подержу, потрогаю, посмотрю, как сонастроюсь с ней, да. Вот, если пока не время, я ее отложу, например, на 2 недели, и через 2 недели я возвращаюсь к этому вопросу. Но если я за 2 недели ни разу ей не воспользуюсь, ни разу про нее не вспомню, все, до свидания.
Класс. Это, наверное, знаешь, такая детская какая-то штука, что ты, например, очень что-то... ну, мы, например, когда там соковыжималка, да, например, покупали, это же такое не ты сам покупаешь, а, ну, всё-таки мы как-то с Ромой там обсуждаем. Ты говоришь: мне очень надо, ну, правда, я буду каждый день сок пить. Знаешь, как будто детская какая-то штучка. Вот. И когда, получается, по факту ты перестаешь ее использовать, и ты как будто бы, ну, черт, я же вроде как говорила, что буду. Ну, такое. Это у меня лично такое.
Все течет, все изменяется. Да.
Я имею в виду, знаешь, почему вот такая получается, почему сложно? Потому что ты как будто такой не выполнил, что ли, обещание. Ну, бред какой-то, в общем. Слушай, меня знаешь, что еще вдохновило? Читаю книгу про эстетический интеллект, и там описывается, как писательница, она обустраивала свой дом, и она пригласила дизайнера интерьера.
Uh-huh.
И вот для меня, например, я уже сказала о том, что важен в доме уют, и чтобы присутствовали какие-то вещи, которые вот этот уют создают. Но, честно, вот, например, для меня не совсем понятно, ну, иногда, да, там в пространстве, что именно, да. Я раньше думала, что кучу подушек надо положить, тогда будет уютно. Маэстра, например, она всегда на это закатывает глаза и говорит, что подушки, они пылесборники, и ничего уютного в них нет. Вот. Но, в общем, такой интересный кусочек про то, что она обустраивала свой дом. Ее дизайнер посоветовал подойти к этому проекту как к съемке фильма. Для начала они как бы определили, кто является главным героем mm-hmm. в комнате. То есть он говорит, если ты сразу введешь в комнату 5 главных героев, персонажей, то когда человек входит как бы в твою квартиру, mm-hmm. у него словно как бы теряется вообще фокус, непонятно mm-hmm. за кем следить. И он спросил, кто главный герой. И она говорит, и у нее какой-то есть павлин искусственный, там какой-то mm-hmm. объект. Она говорит, это павлин. И вот они вокруг этого павлина стали дальше придумывать оттенки,
вот эти историю,
текстиль,
да,
какой-то и так далее. И меня так это как-то поразило, что правда можно от какого-то объекта выстраивать дальше историю. Ну и вообще в целом вот история как бы пространства, в котором ты находишься, она очень mm-hmm. важна, какая-то говорящая история, потому что это твоя история.
Всё пространство, конечно,
да, чем
очень влияет.
Чем пространство больше отображает тебя, тем тебе в нем как-то комфортнее, ну, дальше проявляться.
Да,
это
да,
такое
да,
творчество.
Да, да. Поэтому я говорила, что мне очень понравилось в итоге въехать почти в пустую квартиру,
да,
потому
да,
что
да.
Я вижу сейчас вещи, ну, за исключением мебели, окей, которые прям мои, mm-hmm. которые меня прям отражают.
Mm-hmm.
Там где-то картина,
yeah.
где-то там цветочек,
mm-hmm.
вот, где-то там стол с лампой. Ну, в общем, mm-hmm. какие-то вещи, которые прям,
yeah.
прям мои.
Мне, знаешь, что вот интересно, я когда слушаю, вроде бы ты уже слышал много, ну, я вот смотрела и блогеров, и вот читала блог, и аудиокнигу тоже Мари Кондо слушала, и подкасты иногда бывают про расслабление, но вот интересно, что везде есть какой-то, не знаю, новый какой-то срез, да, или какой-то фокус, да, интересный, который тебя, не знаю, как-то вдохновляет и возвращает к тому, чтобы к этому процессу, да, как вот этот пенсионер наш, который в Германии живет, он очень классную фразу сказал: «Я начал заниматься оптимизацией своей жизни». Вот, и мне mm-hmm. так понравилось, то есть оптимизировать все и вот в первую очередь пространство вокруг. Вот, у меня как-то...
Вот, это... я хотела, кстати, mm-hmm. добавить еще, да, что расслабление, оно очень часто связано рука об руку с оптимизацией пространства.
Uh-huh.
У меня есть подруга.
Uh-huh.
Мы с ней познакомились очень давно, 7 лет назад. И в какой-то момент она поняла, что она хочет быть организатором пространства. Причем это было настолько ее, я не знаю, смотрела ты сериал про Шелдона? Ну,
да. Детство
вот,
Шелдона.
Ну, детство Шелдона, да. А вот сначала теория большого взрыва. Когда он там все разбирал, все по цветам раскладывал, все вот это вот реально. И вот она на самом деле Шелдон. Вот. У нее это так органично получается, у нее так это круто получается. И она в свое время мне помогала. Я перестраивала детскую, и мне надо было там как-то сделать очень органично. У меня не было много пространства, у меня не было много инструментов, как это можно сделать. Но она дала много советов, которые позволили сделать так, что положить на место намного легче, чем положить не на место.
Mm-hmm.
Потом она мне помогла правильно организовать структуру шкафа mm-hmm. в прихожей. И некоторые фишечки подсказала, которые реально очень сильно работали.
Mm-hmm.
То есть у меня не было вот этой разбросанной детской одежды, потому что они приходили, и им проще было сделать вот так, как надо, чем так, как не надо.
Uh-huh.
И вот эта вот оптимизация, когда ты открываешь шкаф, у тебя вот все красиво. Открываешь на кухне, у тебя тоже все красиво. Там все вещи, у каждой вещи, она не то, что просто есть в твоем доме, у каждой вещи должно быть свое место. И когда вот это место находится, то получается, во-первых, освобождается много пространства. Там при правильном там складывании, да, при правильном там, я не знаю, трансформации одного пространства, mm-hmm. на самом деле можно сделать по-разному. Можно просто кинуть, можно там разложить, можно там дополнительные полочки. Ну, то есть там вообще столько фишечек и элементов. И вот эта организация пространства дома, она незаметно втягивается в тебя и в твою жизнь, организация жизни, да, тайм-менеджмент, там, в бизнес. И, то есть она входит во все, потому что ты приходишь, а у тебя все организовано.
Угу.
Вот. И вот это тоже очень-очень круто. Я очень многие вещи прям запомнила и везде с собой их пытаюсь сразу так внедрить.
Вот так вот.
Расслабляйтесь и организовывайте.
Да, оптимизируйтесь.
Оптимизируйтесь, да.
Нет, очень круто, да. Все, на этом все. Спасибо, что послушали этот эпизод. Обязательно делитесь тем, что слушаете наш подкаст в Instagram-историях, отмечайте нас. Мы будем также вас отмечать. Мой Instagram Бояркина Марина.
Мой Ксена.Калинина.
Также не забывайте подписываться на наш подкаст, если вы еще не подписаны. И если вы слушаете приложение в Apple Podcast, то ставьте нам 5 звездочек. Это очень важно. Все, спасибо и до скорых встреч.
Пока-пока.